Здравствуйте, дорогие телезрители! Неделя за неделей Великого Поста проходит. Не за горами уже и Страстная Седмица, а затем и Пасха Христова. Отраден тот факт, что с каждым годом все больше и больше людей, даже неверующих, начинают поститься. Но хорошо, если воздержание в пище будет сопровождаться добрыми делами, молитвой и размышлениями о вечном. Очень важно хотя бы несколько раз посетить храм именно в будничное богослужебное время. В воскресные или праздничные дни постовой настрой пропадает. А вот прийти в церковь среди недели, когда храм в полумраке, с мерцающими огоньками свечей и лампад, монотонное чтение – это очень важно для души – исповедаться и причаститься на литургии прежде священных даров. Конечно, важно попасть в такой храм, где чтение внятное и понятное. В Свято-Духовском соборе возле фабрики Большевичка, например, служатся все богослужения недели. Правда, я там давно не был, не знаю, какие там сейчас чтицы. В нашем Сретенском соборе по улице Роз-Люксембург все богослужения проводятся на достаточно хорошем уровне. Тем более, обязательно надо побывать на богослужениях Страстной Седмицы. Они все настолько глубоки и уникальны, что жалко вообще что-то упустить. Но пусть самую малость – побыть на страстях Христовых, на чине погребения Иисуса. Это настолько важно, что без этого испытать полноту радости воскресения Христова довольно проблематично. Отец Яков Кротов, настоятель Свято-Духовской церкви города Москвы, специально для нашей телепрограммы приготовил очередной небольшой отрывок своей телебеседы.
Здравствуйте. Я хотел бы сейчас минуты за три прочесть краткий курс истории религии, веры и церкви. У Льва Толстого, я уже отниму от этих трех минут еще чуть-чуть, есть такая буддийская притча о том, что человек, если он действительно может учить, он может учить и за 10 секунд. Допустим, человек висит над пропастью, вцепившись в жалкий клочок, и у него ровно 10 секунд, и его кто-то спрашивает, в чем смысл жизни? Изволь ответить за эти секунды, пока пучок травы вылезает, и ты летишь в пропасть. Мне больше 50 лет, я очень надеюсь, что я еще проживу не один десяток лет, но я понимаю, что основная часть позади. Если я сейчас не скажу вам кратко, в чем смысл истории веры, религии, церкви за минуту оставшуюся, то я никак не скажу. Так вот я скажу, она распадается на две огромных части. Часть, скажем так, с известного нам старта. Первые храмы, первые могилы, а любая могила – это свидетельство религиозного поиска. Человек понимает, что есть что-то, кроме смерти и после смерти. От первой могилы до Христа прошло 6-7 тысяч лет. Что это была за история? Человечество в поисках Бога. Все человечество. Индия, Китай, Африка. Все люди внесли свой вклад. Люди той эпохи не сообщались друг с другом во всемирном масштабе. Но, тем не менее, поиск велся сообща. Вот это тайна духовной жизни. Плоды передаются каким-то невидимым для нас способом. Поиск Бога и приход к точке, за которой так. Либо смерть, либо что-то новое. Вот люди поняли, Бог есть, есть Творец. Это не просто набор идолов. И они остановились. Принести жертву Богу, поклониться, благодарить Его. Что дальше? И вот появляется Христос. И затем начинается история человечества, которая длится по сей день. Бог пришел к людям. И теперь уже не люди ищут Бога, а Бог ищет человечество. Люди искали единого Бога. Чего ищет Бог? Бог ищет всех людей. Люди стремятся и знают, что Бог один. Он не раздроблен на какой-то сон божеств. По определению он таков. А Бог знает другое. Я хочу спасти всех. От Гитлера и Сталина до какого-нибудь сексуального маньяка. История религии и история церкви тогда – это история того, как сперва люди ищут одного Бога, все человечество ищет одного. А теперь мы живем во второй половине. Один ищет всех. И этим объясняется, почему сегодняшняя религиозная жизнь так не похожа на религиозную жизнь 4000 лет назад.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Наставники церковные говорили о том, что как только зарождается ребенок, надо знать, что все, что совершается с матерью или отцом, или окружением, до него доходит. Поэтому советовалось матери молиться, молиться вслух, потому что звук этой молитвы доходит непонятным образом до зародыша и до постепенно формирующегося ребенка. И этот ребенок, если эта молитва произносится благоговейно, тихо, вдумчиво, постепенно внутренне уже формируется и уже приобщается к тайне материнской молитвы. Это изумительная мысль. А еще, когда ребенок родится, необходимо продолжать молиться над ним, над колыбелью, петь ему песни церковные, молиться церковными словами, когда он еще слов не понимает, но когда через звук твоего голоса он может воспринять молитвенную настроенность и через нее ожить к области молитвы, области приобщенности к Богу. А затем наступает другая череда, когда ребенок делается уже большим, и когда он уже может участвовать в вещах. И то, что с ним совершается тогда, может играть колоссальную и решающую роль. Если в семье раздор, крик, взаимная вражда, то это разбивает цельность его души, потому что каждый окрик потрясает его душу и порой вдребезги разбивает ее, как стекло может разбиться от громкого шума.
Евангелие от Иоанна считается самым возвышенным в богословском плане, глубоким в понимании предметов духовных. Поэтому мы с сегодняшнего дня вновь начинаем такое вот своеобразное чтение этого Евангелия с актерской инсценировкой.
В начале было Слово. И Слово было от Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все, что существует, было сотворено через Него. И без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь — свет для человечества. Свет этот светит во тьме, и тьме его не поглотить. От Бога был послан человек, которого звали Иоанн. Он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, дабы через него в это поверили все. Сам он не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Это был истинный свет. Свет, который светит каждому приходящему в мир. Христос был в мире, который был создан через Него, но мир не узнал Его. Он пришел к своим, но свои не приняли Его. Но всем тем, кто принял Его и кто поверил в имя Его, Он дал право стать детьми Божьими. Рожденными не от крови и не по желанию человека, а рожденными от Бога. И Слово стало человеком, и полное благодати и истины жило с нами. Мы видели славу Его, славу, которой был наделен единственный Сын Отца. И от полноты Его милости мы получаем одно благословение за другим. Бог дал закон через Моисея, но милость и истина пришли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Его единственный Сын, который всегда с Отцом, и который сам Бог, Он открыл и показал нам Его. Приходящий свыше и есть выше всех. А сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. Он свидетельствует о том, что Он сам видел и слышал, но никто не принимает Его свидетельство. Тот же, кто принимает, свидетельствует, что Бог истинен. Посланный Богом говорит слова Божии, и Бог дает ему Своего Духа без всякого ограничения. Отец любит Сына и отдал все в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжает рассуждать о духовных судьбах людей на примере жизни выдающегося философа и богослова Тьера де Шардена.
Так я хочу сказать, что Бог заботится обо всем человечестве и ведет все человечество. И как Он успевает, мы не знаем, но Он воспитывает людей и внутри православной российской цивилизации, и внутри католической европейской, оказывается, цивилизации. И год, который я следующий хочу, чтобы мы с вами ответили, это год 1900-й. Это год смерти Владимира Соловьева. В этот год Пьер Тьер де Шарден принял решение вступить на стезю духовного служения. Он решил принять ну, тогда еще послушничество, испытательный срок в монастырь. Почему? Потому что, с одной стороны, он решил поступить на служение, а нужно было стать монахом ордена иезуитов, а перед этим пройти испытательный срок, естественно. А с другой стороны, я лично думаю, это моя личная мысль, что Бог готовил человека, готового принять эстафету. Почему я связываю, что Пьер Тейяр де Шарден мог принять эстафету Владимира Соловьева? Потому что оба они принадлежат к такому понятию, как христианский эволюционизм. Они оба были христианские эволюционисты. Что это обозначает? Владимир Соловьев писал, что логика мышления нам дает возможность синтетически сочетать, синтезировать тезисы и антитезисы. Некоторые до сегодняшнего дня не могут соединить творение и эволюцию. И одни говорят, что была эволюция и развитие спонтанное, и Бог не вмешивался ни во что, потому что его вообще не существует. А другие говорят, было сотворение Бога, и никакой эволюции и развития нет, и доходит даже до судебных процессов. Вы, наверное, слышали, в прошлом году в Петербурге школьница Машенька Шрайбер с помощью своего отца подала в суд на Министерство Российской Федерации за то, что преподают Дарвина и эволюцию в школе, и этим оскорбляют ее православное религиозное чувство. Она проиграла суд, Министерство образования победило, потому что имеет право преподавать то, что считает нужным в госстандарте, оказывается. Ну, а с оговоркой, что вообще-то мы даем альтернативные точки зрения, и наряду с креационизмом упоминается гипотеза творения, значит, разумного замысла, и, естественно, и гипотеза или теория эволюции. Но я считаю, что сегодня мы должны с вами научиться не противопоставлять веру и знание, науку и религию, церковь и общество, а научиться все-таки видеть точки соприкосновения, линии пересечения и общую территорию. И образцы такого подхода как раз являют собой Владимир Соловьев и Пьер Тейяр де Шарден. Владимир Соловьев говорил, внимательно посмотрите на текст Библии первой главы. Там написано, что «И сказал Бог, да произведет вода, рыбу там всякую, и произвела вода». И дальше говорит, Бог сказал, да произрастит земля, были травное сеющее семя по роду своему, и произрастила земля. Он говорит, от Бога шел импульс творческий, а в земле, в материи, в веществе происходили свои процессы, условно называемые нами естественными. Они шли не просто с бухты-барахты и случайно, а в ответ на творческий импульс Бога. И это было соработничество. Мы соработники у Бога, пишет апостол Павел, оказывается. Поэтому действительно содержит часть истины в себе и гипотеза, и теория эволюции, идет микроэволюция и саморазвитие естественных процессов, самоорганизация на уровне физических концепций бытия. И оказывается, есть разумный замысел и импульс, оказывается, от творческого разума Бога. И то, и другое присутствует. Вот, это называется христианский эволюционизм.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. О божественном откровении мы с вами говорили на прошлых наших телебеседах. Мы отмечали, что представление об откровении есть и в иудаизме, и в исламе, и не только. На что-то сродни откровению ссылались все древние мудрецы и основатели духовных традиций. Пифагор и даже Платон ссылались на некоторое озарение, которое сопутствовало им в познании. В Библии мы видим Бога, открывающего самого себя. Но, как мы подчеркивали с вами, открывая себя самого, Бог всегда остается выше того, кому Он открывается. Другими словами, Бог никогда не открывает себя по существу. Он открывается в своем действии. Мы обращали внимание на то, что все библейские имена Божие Бог Творец, Бог Любящий, Бог Всемогущий и так далее. Все эти имена или определения даны по действию Бога. Бог есть свет, Бог есть истина. Это, опять же, тезисы. Это то, как воспринимается Бог проявлениями, деяниями. Каков сам Бог, мы знать не можем принципиально. Это тайна тайн, которая останется непостижимой. Мудрецы и пророки, озаренные откровением, могли только ничтожно малую часть сказать вообще что-то о Боге. Хотя Ветхий Завет – это колоссальный прорыв в богопознании. И, конечно, как мы говорили с вами, высшим откровением Бога было боговоплощение. Бог стал человеком. И таким образом неисчерпаемая тайна совместимости тайны Божией и тайны человеческой, тайны души, оказалась явной. Мы не можем объяснить, как это было возможно, и никогда не сможем. Но мы знаем, что это есть. Знаем таким знанием, которое пронизывает человеческое сердце, то есть самим средоточием жизни. И, как мы подчеркивали с вами, это знание не может подвергаться объективации. Его нельзя рассмотреть со стороны. Его нельзя предъявить как внешний аргумент. Но вот рассказал человеку о своей вере, о своем духовном опыте, и человек тоже стал таким же. Нет, духовно нечуткого человека нельзя взять и развернуть лицом к Богу, предъявив ему какие-то аргументы или доказательства. Человек должен сам что-то пережить, и перед этим ему, может быть, придется долго искать, мучиться, думать, ломать голову, прежде чем что-то с ним произойдет. Но это что-то никогда не будет просто логическим выводом из умственных усилий, некой составляющей, да, но не результатом. О божественном откровении еще нужно сказать, что именно христианство может быть названо полнотой божественного откровения и потенциальной полнотой богопознания. Религия Ветхого Завета – это, конечно, результат откровения, но откровение потенциально стремящегося к полноте, которая еще будет открыта. Именно поэтому Ветхий Завет сам по себе не самодостаточен. Он мессианский, он наполнен ожиданием пришествия в мир Христа. Богопознание в Ветхом Завете есть. Но вершина богопознания Ветхого Завета – это ожидание полноты откровения в чем-то новом. Пророк Иеремия, в общем, и назвал это новое новым заветом, который будет заключен и который будет записан на скрижалях наших сердец. Тогда исполнится то, что Бог будет Богом народа, а народ будет народом Божиим. Хотя в каком-то первичном смысле это уже состоялось во времена исхода израильтян из Египта. А вот ислам, несмотря на то, что ислам самая молодая из авраамитских религий, это очень любопытное явление. Эта религия тоже основана на откровении. Коран – это написанное откровение, пережитое Мухаммедом. Но отличительная черта ислама состоит в том, что ислам исключает богопознание. То есть Аллаху в исламе можно быть верным и нужно быть верным. Аллаху можно повиноваться и нужно повиноваться. Можно доверять и нужно доверять его установлениям. Но с ним невозможно общаться в таком классическом варианте. Вот это стояние лицом к лицу – который пережил еще Моисей, здесь невозможно. Именно поэтому, может быть, в исламе не чувствуется какого-то внутреннего индивидуального духовного движения. В исламе есть все – и милосердие, и любовь к ближнему, и добропорядочность, и стремление к миру. Все, что соответствует чаяниям нормального человека, там есть, и в преизбытке. Но вот чего в исламе нет, как ни странно, нет этого экзистенциального драматизма, нет этой тайны любви Бога к человеку, которая может отозваться любовью человека к Богу. Вот здесь некие корни неполноты. И, может быть, именно поэтому в истории, мы знаем, со стороны мусульман всегда было такое догматическое неприятие христианства. Самое болезненное, что с точки зрения ислама есть в христианстве, это вот это какая-то несуразица, тайное соединение Бога и человека. Христа, который был исторически и был пророком, и был даже величайшим пророком, выше которого только Мухаммед, а все остальные ниже, его в исламе признают, нет проблем. И Богоматерь почитают, как говорится, в соответствующих кругах, уважают. Но все равно никак не уйти от того, что вот этот драматизм христианства, который присущ только христианству, и в котором только и открывается эта величественная полнота единства божественного и человеческого, в том числе и в тайне принципиальной непознаваемости Бога. Вот этого в исламе нет. Все остальное – мир, дружба, любовь, хорошие отношения, добропорядочность, миролюбие – это все есть. Даже такая земная человечность, пожалуйста. И в целом надо понимать, что ислам – это религия откровения трансцендентного Бога, но открывающего не себя и даже не себя в действии, а в устройстве мира, в законах мироздания и человеческих отношениях. Богу нужно быть верным и послушным, жить по Корану, и мусульмане с этим справляются зачастую лучше, чем христиане. Но личностных отношений каждого человека в исламе как-то наблюдается не особо. В то время как в христианстве это самое важное – быть любимым чадом Божиим, непосредственно обращаться к Богу, как к любящему Отцу Небесному. В этом ведь и смысл Евангелия, радостная весть, что Бог любит каждого до такой степени, что сошел на землю, принял человеческую плоть и претерпел все невзгоды и страдания, которые только могли быть. Умер на кресте и готов делать все, чтобы спасти нас от наших заблуждений, грехов и порочности и даровать блаженную жизнь в вечности. Поэтому христианство – это религия радости и свободы. Правда, не во всех церквях наблюдается эта свобода и радость. Слишком часто можно увидеть хмурых христиан. Я, быть может, сильно преувеличиваю, но выражу свое внутреннее убеждение, что «хмурый христианин» – это словосочетание нелепо, наподобие, скажем, «глубокомысленная скамейка». Христианин не может быть хмурым, а если человек смурной, значит, он просто неверующий в Евангелие. Евангелие – это ведь что? Евангелион, с греческого «радостная весть». Если человек принял Евангелие, то ему логично радоваться, а если он смурной, значит, в его сердце нет Евангелия. Посему прощаюсь с вами до следующего четверга и выражаю пожелание всем вам словами апостола Павла: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Удачи!